Глава 8. Идя по ниточке. Мими умерла. Ее убийцы пришли, а затем исчезли в ночи, оставив искусно созданную дымовую завесу, чтобы скрыть свое преступление. «В смерти вашей бабушки нет ничего таинственного», — настаивал доктор Чей. «Болезнь быстро прогрессировала».
«Прошлой ночью здесь кто-то был».
«Верно. Ее дочь».
«У нее только одна дочь, моя мать, и она умерла 2,5 года назад».
«Кто бы здесь ни был, он не причинил миссис Лощенски никакого вреда. Ваша бабушка умерла от естественных причин».
«Нет смысла спорить дальше», — осознала Сюзанна. «Все дальнейшие попытки объяснить, на чем основаны ее подозрения, завершатся конфузом. Кроме того, смерть Мими породила еще один виток загадок. И главное среди них — что знала старая женщина и кем она была, если кто-то ее убрал? И какую из ее тайн Сюзанна обязана теперь принять на себя?» Второй вопрос, естественно, вытекал из первого, и оба они остались без ответа после смерти Мими. Единственным источником информации может быть существо, не погнушавшееся убить старуху на смертном одре — Иммакалата. А к противостоянию с ней Сюзанна была совершенно не готова. Они вышли из больницы и пошли пешком. Сюзанну била дрожь. «Может, нам перекусить?» — предложил Кэл. Было еще только 7 утра, но им удалось найти кафе, где подавали завтрак, и они заказали себе гигантские порции. Яичница с беконом, тосты и кофе немного подкрепили обоих, хотя бессонная ночь все еще давала о себе знать.
«Я должна позвонить дяде в Канаду», — сказала Сюзанна, — «сообщить ему о том, что произошло».
«Все?» — спросил Кэл.
«Нет, конечно», — покачала головой Сюзанна. «Это останется между нами».
Кэл был рад это слышать. Ему не нравилась мысль об огласке, а общая тайна их сближала. Сюзанна совершенно не походила на тех женщин, которых он встречал до сих пор. Никаких личин, никаких заигрываний. За одну ночь признаний и это печальное утро они внезапно стали товарищами по тайне. И даже если эта тайна смертельно опасна, он согласен рискнуть ради возможности находиться в обществе Сюзанны.
«Мими не будут оплакивать», — говорила она. — Ее никто не любил.
— Даже ты?
— Я никогда ее не знала, — ответила Сюзанна и вкратце описала жизнь своей бабушки. — Мими была не такая, как все, — завершила она рассказ, — и теперь мы знаем, почему.
— Что снова возвращает нас к ковру. Нам надо пойти по следу тех грузчиков.
— Сначала тебе нужно поспать.
«Нет, у меня открылось второе дыхание, но я действительно хочу зайти домой. Надо покормить голубей».
«Они не подождут несколько часов?»
Кэл нахмурился. «Если бы не они, — заметил он, — меня бы здесь не было».
«Извини, не возражаешь, если я пойду с тобой?»
«Буду рад. Может, твое присутствие заставит отца улыбнуться». Оказывается, Брэндон сегодня только и делал, что улыбался. С того дня, как заболела Эйлин, Кэл не видел отца таким счастливым. Перемена была разительная. Брэндон пригласил сына и его спутницу в дом, просто светясь от радости. «Хотите кофе?» — спросил он и тут же умчался в кухню. «Кстати, Кэл, заходила Джеральдин».
«Зачем?»
«Принесла какие-то книги, которые ты ей давал. Сказала, что они ей больше не нужны». Брэндон отвернулся от кофеварки и внимательно посмотрел на Кэла. «Она сказала, что ты вел себя как-то странно».
«Должно быть голос крови», — произнес Кэл, и отец снова улыбнулся. «Пойду взглянуть на птиц.
Я уже кормил их сегодня и чистил клетки».
«Так ты действительно чувствуешь себя лучше?»
«Почему бы и нет?» — отозвался Брэндон. «Ведь обо мне заботятся».
Кэл кивнул, не вполне его понимая. Затем повернулся к Сюзанне.
«Хочешь посмотреть на чемпионов?» — спросил он, и они вышли из дома. Начало дня выдалось прекрасное.
«Что-то странное творится с отцом», — заметил Кэл, когда они шли по заросшей тропинке к голубятне. 2 дня назад он был на грани самоубийства.
«Возможно, самое трудное время наконец прошло», — предположила Сюзанна.
«Возможно», — кивнул Кэл, открывая дверь голубятни. В этот момент загрохотал поезд, и земля затряслась. 9:25 до Пензанса,
— объявил Кэл, приглашая девушку войти.
«Неужели это не пугает птиц?» — спросила она. «Жить так близко к железной дороге».
«Они привыкли еще в яйце», — ответил Кэл и пошел здороваться с голубями. Сюзанна наблюдала, как он разговаривает с ними, просовывая пальцы через проволочную сетку. Странный тип, безусловно, но не более странный, наверное, чем она сама. Ее удивляло то спокойствие, с каким они оба принимали странности, внезапно вошедшие в их жизнь. Они стоят, чувствовала Сюзанна, на некоем пороге, а за этим порогом не обойтись без определенных странностей. Кэл внезапно отвернулся от клетки.
«Гилкрайст», — произнес он с дикой ухмылкой, — «я только что вспомнил. Они говорили о парне по фамилии Гилкрайст».
«Кто говорил?»
«Грузчики. Когда я сидел на стене... Господи, ну да, я посмотрел на голубей и вспомнил. Я сидел на стене, а они говорили о том, чтобы продать ковер кому-то по фамилии Гилкрайст».
«Значит, он нам и нужен».
Кэл тут же вернулся в дом.
«У нас совсем нет сладкого», — начал Брэндон, когда его сын понесся к телефону в прихожей. «Что за спешка?»
«Ничего особенного», — успокоила его Сюзанна.
Брэндон налил ей чашку кофе, пока Кэл листал справочник.
«Вы ведь не здешняя?» — поинтересовался Брэндон.
«Я живу в Лондоне».
«Никогда не любил Лондон», — сообщил он. «Бездушное место».
«У меня студия на Мьюсуэлл-Хилл. Вам бы там понравилось».
Брэндон смотрел озадаченно, и Сюзанна пояснила.
«Я делаю керамику».
«Нашел!» — объявил Кэл, держа в руке справочник. «К. У. Гилкрайст», — прочитал он, — «продавец подержанных вещей». «А что случилось?» — поинтересовался Брэндон.
«Я позвоню ему», — сказал Кэл.
«Сегодня воскресенье», — напомнила Сюзанна.
«Многие подобные места открыты по воскресеньям», — возразил он и вернулся в прихожую. «Вы собираетесь что-то купить?» — спросил Брэндон.
«Можно сказать и так», — ответила Сюзанна.
Кэл набрал номер. Трубку на другом конце взяли тотчас же. Женский голос произнес:
«Гилкрайст».
«Здравствуйте», — сказал Кэл. «Я бы хотел поговорить лично с мистером Гилкрайстом».
Последовала секундная пауза, после чего женщина произнесла:
«Мистер Гилкрайст умер».
«Господи, Шэдуэлл опередил нас», — подумал Кэл, но секретарша еще не закончила.
«Он умер 8 лет назад», — продолжала она.
В ее голосе было меньше эмоций, чем у говорящих часов.
«А по какому вы делу?»
«По поводу ковра», — сказал Кэл.
«Вы хотите купить ковер?»
«Нет, не совсем. Кажется, один ковер был куплен на вашем аукционе по ошибке».
«По ошибке?»
«Вот именно. И я хотел бы вернуть его как можно скорее».
«В таком случае, боюсь, вам необходимо переговорить с мистером Уайльдом».
«А вы не могли бы соединить меня с мистером Уайльдом?»
«Он сейчас на острове Уайт».
«Когда он вернется?»
«В четверг утром. Перезвоните ему».
«Уверяю вас, мне необходимо...»
Он остановился, потому что на другом конце повесили трубку.
«Проклятье!» — выругался он, поднял голову и увидел Сюзанну в дверях кухни.
«Там не с кем разговаривать!» — он вздохнул.
«И как мы будем теперь действовать?»
«Как воры в ночи!»
— негромко ответила она. Когда Кэл с приятельницей ушли, Брэндон немного посидел, разглядывая сад. Скоро он примется за него. Эйлин в письме журила мужа за то, что он совсем забросил сад. Мысли о письме неизменно возвращали его к тому, кто его принес, к небесному посланнику мистеру Шэдуэллу. Не задаваясь вопросом, зачем он это делает, Брэндон поднялся и подошел к телефону, сверился с карточкой, оставленной ангелом, и набрал номер. Воспоминание о встрече с Шэдуэллом почти затмил яркий свет доставленного Комиво и Жором подарка. Но Брэндон помнил твердо, что у них есть уговор и что он как-то касается Кэла.
«Мистер Шэдуэлл?»
«С кем имею честь говорить?»
«Это Брэндон Муни».
«О, Брэндон, как я рад слышать ваш голос! Вы хотите мне что-то сообщить относительно Кэла?»
«Он отправился на склад, где держат мебель и все такое».
«Вот оно как! Значит, мы отыщем его и сделаем счастливым. Он был один?»
«Нет, с ним женщина. Чудесная женщина. Ее имя?»
«Сюзанна Пэриш». «А как называется склад?»
Смутная тень подозрения коснулась Брэндона.
«А зачем вам, Кэл?»
«Я же рассказал вам».
«Приз?»
«А, да, приз. Такой, что Кэл задохнется от счастья. Как же называется склад, Брэндон? В конце концов, мы заключили сделку. Уговор есть уговор».
Брэндон сунул руку в карман. Письмо все еще хранило тепло. «Ведь нет ничего дурного в том, что он заключил договор с ангелом. Что может быть безопаснее?» Брэндон сказал название склада.
«Они просто пошли за ковром!» — начал он.
В трубке раздались гудки.
«Вы меня слышите?» — спросил Брэндон.
Но божественный посланник, наверное, уже улетел.